gem. Baby, you're held so high with deep low eye. 大家好, в эфире Lawycast, и у меня сегодня интереснейший выпуск. Конечно же, с интереснейшими гостями, их две. Это основательницы первой московской галереи восточной живописи Анна Баранова и Валерия Рудина. Сегодня мы продолжаем разговор про восточное искусство, потому что это тема, в которой я не понимаю ни бельмеса. Я до сих пор не могу понять, как обычному нормальному человеку, который живет в России, может быть интересно что-то, связанное с Востоком. Потому что, как бы нам ни говорили о том, что мы наполовину на Востоке, наполовину на Западе, мне кажется, что наше искусство к восточному очень мало тяготеет. И поэтому, ну, давайте все-таки по традиции я дам слово моим гостям, чтобы они представились, и задам первый насущный вопрос. Ну что, Анна, пожалуйста, представьтесь.
Баранова Анна, основательница, одна из основательниц первой Московской галереи восточной живописи. Ну, это не основная моя работа. Это больше такое воплощение творческого моего начала.
Да, здравствуйте. Я Валерия Рудина. Я, как и Анна, одна из трех основательниц первой Московской галереи восточной живописи. И это тоже не основная моя, не основной и не главный род моей деятельности, а, так сказать, вклад в общее поле искусства.
Слушайте, у меня такое ощущение, что я тоже должен сказать, Альберт Криской, Lawycast – это не основное мое поле деятельности.
Хорошо, мы можем по-другому, да, просто я этой серии поддержала, как бы можем убрать еще раз по-быстрому и убрать вторую часть.
Нет, из песни слов выкидывать мы не будем. Давайте сразу задам такой вопрос. Ну вот он шутливый, но серьезный все-таки, действительно. Я не совсем понимаю, вот в России кто занимается восточным искусством? Когда я бываю в Москве, все равно, конечно, восточная тема где-то возникает на периферии зрения, не знаю, какие-то я вижу там афиши, рекламы, понятно, есть замечательные музеи восточного искусства и прочее, но, как я понимаю, это все равно далеко не мейнстрим. Вот кто из вас мне сможет ответить на этот вопрос, кто занимается у нас восточным искусством?
Ну, если позволите, я попробую. А другое дело, что для ответа на этот вопрос, мне кажется, важным было бы отойти совсем чуть-чуть и очень коротко, немножко как бы вглубь истории, и просто упомянуть о том, что вот этот интерес к Востоку, который в последнее время, там, не знаю, в конце 90-х, 2000-х, начал нарастать и в России, и на самом деле по всему миру, то есть мы здесь как бы, у нас не уникальный путь ни разу. И этот процесс, он, как бы сказать, цикличен. И ну, там можно выделить несколько ярких витков. То есть там Шино-Азри в 16-17 веке, потом французские модернисты Ван Гог, Мане, там чуть попозже. Да. И вот то, что происходит в 2000-х, начиная с 2000-х, это как бы увлечение, оно носит ярко выраженный характер, и Восток интересен людям, я бы сказала, ну, то есть, во-первых, это очень разные люди, да, но здесь как бы их объединяет тот факт, что с одной стороны, ну, то есть это как бы новая, иная, вновь открытая культура, она очень богатая, она как бы она глубокая. И почему я на самом деле обозначила вот там предыдущие как бы витки этого интереса на них, Восток и там восточная живопись были интересны как с такой декоративной точки зрения, как там, не знаю, образы Востока, да, фантазии. Вот. А сейчас люди обращаются к восточной теме во всей ее полноте, то есть невозможно заниматься, ну там, не может нравиться восточная живопись в отрыве от восточной культуры, от истории, от этикета. Часто это заканчивается тем, что человек там начинает рисовать или смотреть книжку по китайской живописи, а через год начинает учить китайский язык. И, опять же, резюмируя ответ на вопрос, этим занимаются люди, которым необходимо я бы сказала, такое очень интеллектуальное хобби, которое покрывает собой большое поле для деятельности, да, для как бы исследования. Сами по себе люди очень разные. Вот. Но вот эта потребность именно в интеллектуальном творчестве, интеллектуальном хобби, это то, что объединяет людей. И то есть, если говорить
Я прям вас перебью, с вами не согласен, если честно. То есть вы хотели сказать, что это чисто интеллектуальное... То есть опять у нас такой получается эксклюзив, и для того, чтобы понимать восточное искусство, надо знать китайский язык, надо обязательно прийти к чаю, например, обязательно прийти к чтению Дао Дэ Цзина от замечательного автора Лао Цзы, дай бог ему здоровья. Ну, не знаю, у меня прям в душе все переворачивается.
Вы знаете, я не говорю, что обязательно надо прийти. Я могу констатировать процесс, что оно как бы так происходит, что даже если там ставить эксперименты, которых, поверьте, я очень много поставила на как бы различных знакомых и вообще людях, так могу поставить эксперимент, что людям, ну как бы вообще людям не нравится то, что им непонятно. Ну, это относится ко всему. И вот так вот на первый взгляд восточная живопись, там, китайская, японская, она многим людям непонятна. Но как бы многим нравится интуитивно, да, как зрителю.
А мне кажется, это вот была эстетика японская. Знаете, все-таки японская или из-за сочетания цветов, или из-за особого подхода к графике. Я не знаю почему, но мне кажется, вот японская, оно с 19 века как цепляло жителей Европы, так и цепляет. А вот китайская живопись, вот прям до сих пор я для себя не могу понять, кто в России серьезно интересуется китайской живописью.
Ну, те, кто о ней узнают больше, потому что японская, мы, конечно, все наслышаны о японской эстетике, при этом, копнув немного, не глубоко в историю, мы узнаем, что все японское на самом деле оригинально китайское, просто у японской живописи лучше пиар, в том числе да. С 18 века, поэтому они и больше знают.
Соглашусь, с этим пунктом соглашусь, да. Я думаю, слушатели из японского посольства поперхнулись, когда услышали, что все японское – это китайское. Ну, ничего, пусть поперхивается.
Всем японским людям это хорошо известно, и они чтут свои традиции, они об этом хорошо знают. Об этом мало известно западным людям, которые увлекаются Японией, и почему-то, ну, как-то они так странно ей увлекаются, что не знают, откуда, ну, и в каком году что пришло. Вот это мне просто кажется странным.
Ну, давайте тогда перейдем к следующему вопросу. Он неразрывно связан с первым, потому что вот мое удивление по поводу того, кто занимается у нас восточным искусством, оно, когда я узнал, что открылась ваша галерея, меня еще раз озадачило, то есть я удивился, что неужели все-таки уже рынок созрел настолько, что и в столице, которая, понятное дело, концентрирует в себе и людей, и меценатов, и тех, кто приезжает туда там посмотреть на выставки, и потом уезжает обратно, и прочее, прочее. То есть получается, что уже есть какое-то зерно, ядро, критическая масса людей, которая позволяет открыть галерею, посвященную именно восточной живописи.
А вот тут я отвечу на этот вопрос. И в продолжение как раз Валериных слов хочу сказать следующее. Вот Валерия говорит, что кто-то начинает с восточной живописи, а потом глубже проникает в культуру Востока. Кто-то начинает интересоваться там, чайной культурой, учить язык, а кто-то вот открывает галерею.
Единство храбрых поем и песню.
Это лично моя история. То есть для меня открытие галереи, вообще создание галереи в Москве, это как раз способ исследовать восточную культуру на моих условиях, со своими соратниками. Но ты же не можешь находиться в изоляции. То есть вот это вот само чувствуешь, что тебе хочется, исследовать восточное искусство в хорошей компании, достойной, совместно с людьми, с художниками, которые рисуют восточную живопись, с художниками, исследующими восточную живопись, и вообще с людьми, которым не хватает площадок, где бы можно, даже при наличии Музея Востока и там студии, и каких-то онлайн-курсов, не хватает площадок, в общем-то, где можно, как сказать, все это увидеть.
Ну, Анна, это получается, что игра на упреждение, то есть вы все-таки открываете галерею, рассчитывая, что это придет. То есть давайте мы это сделаем и, соответственно... увидев уже, что есть, вот он есть, этот спрос.
Нет, это бы мы, мне кажется, даже упредили спрос. То есть такой витал в воздухе. Uh-huh. Художников, людей... занимающиеся восточными искусствами, действительно, как сказал Валерий, все больше и больше. Во всяком случае, в Москве точно я могу сказать. Сообщество растет. И художники, их захотелось, назрел уже такой спрос на место аутентичное, где все расположено к тому, чтобы эту живопись показывать. Для того, чтобы туда приходили люди, может быть, не связанные с восточной живописью, хотящие понять, что это такое. И вообще, ну, просто... И потом, в общем-то, популяризировать его для того, чтобы больше и больше людей ее узнавали, интересовались, покупали картины художников, рисующих восточную живопись. У нас... Вот назрела просто, она витала в воздухе. Может быть, мы подхватили ее интуитивно, не то, что нам прям запрос был, какие-то маркетинговые исследования мы не проводили. Но нам самим, как занимающимся восточным искусством, просто стало тесно. Даже не то, что тесно, а мы места не могли себе найти, где бы все это выплеснуть, выразить.
Ну, а вот вы знаете, знакомить. Такой задам вам немножко боковой вопрос. Мне просто... неизвестно, действительно, я не знаю, например, что происходит в других странах Европы, насколько туда китайская, особенно, я не говорю сознательно про японскую, а именно китайская живопись уже серьезным образом проникает. Понятно, сейчас у нас полтора года ковида, сколько нас ждет впереди, это другой еще вопрос. Но, тем не менее, мне вот даже интересно, вы когда открывались, вы открывались несколько, отталкиваясь, вот есть Москва, есть Россия, или вас поддерживала, может быть, какая-то общая тенденция на признание, на возрастающий интерес к восточной живописи?
Может быть, нам просто подсказали, как-то это уже витало в воздухе. Я не могу сказать, что это был какой-то сформированный запрос.
Ну, тогда давайте я задам вопрос, знаете как, с другого угла, потому что мы же с вами знаем про такое выражение, что... лучшая форма лести для художника – это когда его подделывают. Правильно? Ну, вот, мне кажется, есть. И там, понятно, все великие художники тоже высказываются на тему того, кто у кого что копировал. И что, я уже не помню, что там говорил Дали, по-моему, на тему подделок. Но что-то вроде как, что если ты у кого-то что-то срисовал, но нарисовал лучше, чем он, это вообще круто, это и есть гениальность. Вот я хотел спросить, просто мне действительно любопытно, что сейчас у нас происходит с китайской особенно живописью, если мы еще не очень знаем и не очень в ней разбираемся, если у нас еще не сформировалась когорта людей, которые очень могут ее ценить, то сейчас вообще у нас есть на рынке, например, такие вещи, как подделки восточных художников? Или потому что нет разделения на, не знаю, там дорогие, дешевые картины, известные, неизвестные художники, поэтому какая-то вот такая куча мала. Вот, потому что я, находясь в Китае, вижу, что цены, конечно же, на произведения искусства и современные, и вообще весь 20 век, ну, там 19-й – это отдельная история, конечно, очень сильно растут. То есть признанные художники – зарабатывают огромные деньги на аукционах, и, конечно же, тоже появляются такие вещи, как подделки, появляются всякие аферы, связанные с продажей картин и прочее, прочее. Но вот Мне интересно, а у нас сейчас насколько наивен рынок в этом отношении?
Ну, здесь это очень многоплановый вопрос, вы на самом деле задали, поэтому, если позволите, постараюсь на него ответить по частям. Во-первых, действительно, наличие подделок – это некий как бы индикатор развития и успешности, ну, как бы, это индикатор большого рынка, да, то есть если рынок есть, он развивается, то появляются подделки. А говорить о подделках как там, о картинах, на которых поставлена там, печать или подпись художника, который ее не нарисовал, вот мы пока о существовании такого уровня подделок в России не знаем. Ну, возможно, они есть, но на самом деле смысла в них нет, большого нет, потому что в основном зритель и с китайскими-то художниками не знаком, да, то есть нет смысла вот еще тратить времени на подделки. То есть в этом смысле скорее, ну, там, если такие подделки есть, то мы там в лице галереи о них не знаем. Но есть еще такой аспект, как копирование. И копирование очень широко применяется, причем есть мнение, что, и, возможно, оно даже как бы оправдано, что в самом Китае, да, в культуре Китая искусство копирования очень как бы высоко ценится, и парадигма того, что все лучшее придумали там, и сделали до нас, и поэтому копирование там, старинных мастеров это всегда было почетным. И там о многих шедеврах китайской живописи мы, собственно, только по копиям и знаем, и авторов копий тоже, в общем, знаем. Но в целом, как бы, конечно, никакое копирование не заменит оригинальной авторской идеи, особенно для западного зрителя. Вот. И поэтому большое применение копирования, которое используется в России относительно китайской живописи, оно, конечно, может в некоторых случаях считаться за подделку, потому что во многих случаях художники не атрибутируют к оригинальному автору, да, как бы ссылаясь на то, что китайские и даже российские художники восточной живописи еще не очень широко известны, и поэтому можно срисовать работу и выдать за свою оригинальную. То есть, к сожалению, такое есть, и, опять же, повторюсь, это есть не только в России, то есть эта тенденция, я просто отслеживаю благодаря интернету там, и как бы американских художников восточной живописи, европейских, и везде одна и та же история, то есть вот, когда там вывешивается на продажу картина, что вот, нарисовал замок, съездил в Японию, а я могу точно сказать, с какой книги и номер страницы, да, человек срисовал. Это я сейчас не о русском художнике говорю. Вот. Так что, ну, как бы в этом смысле подделок, наверное, много.
Но вот тут тоже же любопытно. Мне самому интересно, да, я представляю себе там, среднего потенциального покупателя восточной живописи или каллиграфии. Вот даже не берем того, что этот человек приходит в галерею в Москве. Оказавшись в Китае на любом рынке, или даже не важно, там средний ли это показатель, средний ли это потенциальный покупатель, даже не будем усреднять. Я вот поделюсь своим наблюдением. Я каждый раз, когда прихожу на рынки в Китае, я, конечно, ошеломлен огромным количеством работ, которые там, и моим абсолютным непониманием и неумением различить, что есть оригинал, что есть подделка. Потому что в Китае такое ощущение, что есть, ну, ощущение это факт, есть целые деревни живописцев, которые, ну, деревня, например, специализируются, там, не знаю, на масле, на картинах французских авторов 19 века. Деревни, специализирующиеся на каллиграфах, которые на поток просто поставили производство копий Ван Си Джи и всех остальных знаменитых каллиграфов Китая, да. И вот это ощущение того, что все подделка, вы знаете, оно меня в Китае просто даже забавляет, потому что ничего на рынке я не могу воспринимать всерьез. Ни монетку, ни печать, ни свиточек, ни камешек, ничего. Все кажется старым, но все может быть сделано позавчера, где-то в районе там, Дунгуаня, и привезено, состарено искусственно, и привезено, опять же таки, вчерашним вечером в Пекин на продажу. Вот что мне и таким же сомневающимся, как я, можно посоветовать? И вопрос с этим связанный какой? Вот насколько у нас сейчас есть искусствоведы, которые разбираются в восточном искусстве? И вообще это перспективная профессия или нет? Потому что я, конечно, из наших искусствоведов знаю только Завадскую, Евгения Завадская, но это как бы величина, но не знаю сейчас, есть ли кто-нибудь, кому можно прийти и сказать: дорогой товарищ, посмотри на вот этот свиток, или на вот эту картину, или на вот эту статуэтку, и скажи мне, сделано это вчера в Дунгуане, или это, не знаю, там Сунская династия, знаменитый художник-каллиграф того времени.
Вы знаете, Альберт, в этом смысле, конечно, мы сейчас говорим с вами, в общем-то, о, наверное, старых мастеров. И эксперта, конечно, у нас, как обычно, пациентов много, то есть коллекционеров, просто покупателей, а специалистов не хватает. И тут вопрос экспертной оценки, ну, в правовом даже плане, стоит очень остро. Но для галереи, для нашей галереи, у нас мы не продаем картины старых мастеров. То есть мне сложно сейчас отвечать, насколько в общем не хватает экспертов, да, по китайской, ну, живописи, которые могли бы дать экспертную оценку со своей фамилией, то есть это с искусствоведческим исследованием, с провенансом. То есть это больше актуально для аукционных домов, наверное, если картина продается на аукционе. В данном случае наша галерея отчасти работает с художниками живущими, ныне мы их лично знаем все.
То есть, которые могут сказать: это действительно моя картина, зуб даю.
Которые могут сказать: это действительно моя картина, зуб даю, вот я ее подлинность сам подтверждаю. И плюс к этому картины художников, которые мы продаем, они настолько глубоко исследуют, то есть погружены в живопись, они сами уже становятся искусствоведами, ну, может быть, без диплома, но вот эту тему китайской живописи, японской, изучают, вы знаете, очень глубоко. Поэтому, когда мы берем картину там, мы говорим сейчас про художников, действительно, которых вот мы продаем в галерее у нас. То есть они искусствоведческое заключение по своим картинам могут составить, вы знаете, вполне себе квалифицированное. А в данном случае галерея здесь выступает отчасти как фильтр, потому что мы работаем с художниками, продаем картины, которые мы лично знаем, или которые, ну, то есть мы не занимаемся перепродажей. Мы,
А вот такой вопрос, да, Анна, я прекрасно понимаю, что вы хотите сказать, но вот даже интересно, да, а вы представьте себе, все-таки рынок когда-то должен перейти к фазе того, чтобы продавать старых мастеров. Ну, я надеюсь. Да? Я понимаю, что это не специализация.
Должны очень планы.
Но я понимаю, что это еще рано говорить в контексте именно галереи, но вот мне просто любопытно, да, наш подкаст слушают же все-таки разные люди, есть люди, которые уже выбрали какую-то свою стезю, есть кто-то, кто думает, на какой факультет идти, чем заниматься. Но вот мне интересна ваша точка зрения. Вот следующие 20 лет, 30 лет, все-таки будет ли спрос на именно искусствоведческую экспертизу, связанную с Китаем, у нас в России?
Вот вы знаете, я так далеко не хотела бы заглядывать. Даже, опять же, потому что вы уже обрисовали проблему, выращивать сейчас мастеров у нас, искусствоведов, которые могли бы выступить экспертами и оценивать картины старых мастеров с точки зрения их подлинности китайской в Китае, но это уж чересчур. И галерея, конечно, работает с современными художниками, которые, в общем-то, за себя отвечают.
Ну, я вас прекрасно понимаю, потому что
это вы широким мазком, ну, очень широкий мазок. Наша цель продвигать и популяризировать новых вот художников, которые как раз и исследуют традиционную восточную живопись. То есть это вот в ближайшее время. Мы очень молодые. Нам нужны молодые. Я имею в виду, в смысле, художники, понимаете, да, современные, потому что мы вместе с ними учимся, тоже растем.
Прекрасно. Понимаю. Кстати, тоже вот из своего личного опыта скажу, что я же перевожу китайскую поэзию. И вот несколько раз, когда я переводил современных авторов, вы знаете, это просто невообразимо прекрасное ощущение, когда ты можешь найти автора, потому что он жив, потому что у него есть адрес, имейл, и написать ему: «Дорогой автор, что ты имел в виду в своем стихотворении? Вот это или это?» И получить ответ. Вы знаете, по сравнению с тем, что даже к Бодюи, который просто вроде бы в своих стихах, ему через тысячу лет не протянешь телеграмму, не напишешь имейл, да, а уж про других говорить вообще нечего, это, конечно, просто ощущение эйфории, да. Ну, хорошо, вот смотрите, у меня еще для нашего сегодняшнего подкаста есть один вопрос. Он тоже очень логично вытекает из предыдущих. Вот вы говорите о том, что галерея сейчас растет с молодыми авторами, что это процесс, который начался не так давно, галерее не так много лет. Вы, как я понимаю, открылись...
Вот она просидела в пандемии.
Вот. Я хотел сказать, вы, конечно, открылись в самое такое интересное время. Да.
Ну, кто знал, кто знал.
Счастливчики.
Но да. Мы успели провести, тем не менее, 8 выставок успешно было проведено.
Вот.
9.
Вот. Да. Но вот я хотел задать последний на сегодняшний наш подкаст вопрос. А именно, те люди, с которыми вы растете, вот вы их упоминаете, да, те люди, для кого, в принципе, в том числе открыта эта галерея, это люди, которые пишут китайскую живопись или восточную живопись, находясь в России. Вот кто эти люди, просто мне именно любопытно, и как вы думаете, зачем они это делают? Это все-таки возврат к шинуазри? Мы закольцовываем с вами немножко вопросы, да, нашего разговора.
Да, да,
или
да.
Это выход все-таки на другой уровень? И как вы думаете, будут ли эти люди, вот такой последний подвопрос из этого вопроса на сегодня, будут ли эти люди потенциально интересны в Китае? Или это всегда будет вторичный продукт? Как вы думаете?
Здесь вот, если позволите, Анна ответит, а я потом дополню, потому что это вообще потрясающий вопрос.
Вопрос потрясающий. Будут ли эти люди... Давайте вот насчет того, что будут эти люди или интересы в Китае, то, что они интересны уже здесь, это я могу сказать точно. Причем интересны людям, которые вообще до этого и знать не знали, что такое китайская живопись. И, приходя у нас в галерею, уносят кусочек китайской живописи себе домой. И кто знает, может быть, они увлекутся в свою очередь, будут исследовать китайскую культуру. То, что они востребованы и интересны, это я могу сказать точно. Насколько мы можем тягаться с Китаем, все возможно. У нас... по моему мнению, скромного, и такие художники, которые, вы знаете, вполне себе конкурентоспособны и участвуют в выставках, в том числе и в Китае. Валерия.
Да, Валерия, вам слово. Подождите, можно я замечу? Валерия, вы же, я вижу ваши работы, ну, к сожалению, не имею возможности видеть их в Москве в оригинале, вижу в интернете, вижу в Инстаграме, я, конечно же, очень наслаждаюсь тем, что я вижу. Прям для меня это очень красивые работы. Тоже давайте я скажу нашим слушателям, что вот для меня была бы честь и просто гордость, если бы вы были иллюстратором любого текста, под которым бы я поставил свою подпись как переводчика. Поэтому нашим слушателям тоже я хочу сказать, что я приведу в шоу-нотах ссылку, Валерия, на ваш Инстаграм, с вашего разрешения, потому что однозначно всем, кто хочет видеть очень красивую живопись, надо подписаться на вас. Это точно. Вот, а теперь, прорекламировав вас не только как сооснователя галереи, но еще как художника, вам слово.
А, ну здесь вот я уже застеснялась, Альберт, потому что очень хотелось как бы это сегодня выступить именно как бы от лица галереи. Ну и будет, не знаю, возможно, несколько нескромно добавить после всего сказанного, что все, ну, то есть, как бы ответ на вопрос, смогут ли не китайские, да, не восточные художники составить конкуренцию как бы китайским художникам, вы знаете, смогут. И, возможно, ну, то есть, мы сейчас как бы не будем как бы это много говорить о там, о ком-то конкретно, да, но, в принципе, такие люди уже есть на Западе, то есть, и там и канадские художники, и американские, которые вполне, ну, которых китайцы приглашают сделать выставки у себя на Тайване. Ну, то есть это просто как частный пример, что это возможно, и как бы здесь зависит не от типа живописи, да, а именно от самого художника, что если, в общем, это хороший художник, то почему нет?
Будем надеяться, что все-таки мы вырастим таланты, которые смогут выставляться в Китае, смогут конкурировать с китайскими художниками, смогут китайскому зрителю предоставить свой интересный угол зрения на китайскую же живопись, на китайские какие-то традиционные, может быть, где-то концепции, но вот с таким вот лоувайским, не побоюсь этого слова, подходом.
Ну да, опять это же важно.
Пока наше приключение, это все-таки приключение для нас привлекать вот в Москву, как сказать, в Россию художников и продвигать наших художников, наверное, рисующих восточную живопись.
Да, давай.
Хочется, чтобы закончилась пандемия и уже физически была возможность физическая приглашать китайских художников в Россию.
Да, это очень важно.
Время непростое в данный момент происходит. И на самом деле мы вообще невероятно рады, что удалось с помощью почты привести вашу выставку к нам в Москву. Опять же, очень, очень расстроены тем, что вы лично не сможете присутствовать на своей выставке. Надеемся на видеоэфиры, вот, что зрители будут вас видеть, потому что мы ее на самом деле очень ждем как явление, как событие, потому что вот мы сегодня говорили, да, о традиционной восточной живописи. А ваша выставка настолько другая, что она как бы важна именно этим, что это совершенно другое культурологическое явление. Ну, извините, теперь, не смогла умолчать.
Да. Теперь моя очередь говорить спасибо. Да, давайте я нашим слушателям скажу, что с 14 августа по 5 сентября в Москве, в Первой Московской галерее восточной живописи, пройдет моя выставка. Я очень надеюсь, очень всех зову, что будет много людей, которые придут посмотреть на эти работы воочию. И, конечно же, ну, что скрывать, все-таки это будет выставка-продажа. Все работы в единственном экземпляре, все уникальные, все сделаны вручную. За каждую работу я лично даю зуб и могу написать полный провинанс. Да. Фактически могу даже по минутам расписать, когда она была написана, когда она была обрамлена. Так что, пожалуйста, приходите все. И ссылки, конечно же, и на галерею, и на мою выставку будут в шоу-нотах. Так что всем добро пожаловать. Ну что, мы сейчас поставим какую-нибудь хорошую китайскую музыку, будет какой-нибудь приятный сюрприз, и давайте прощаться с нашими слушателями.
Спасибо большое за то, что нас послушали.
Спасибо большое.
Приходите на выставку.
Да, ну что, да, всем спасибо за будущий визит на выставку. Прилетайте, приезжайте, приходите в Москву и смотрите на несколько необычные работы, написанные моей рукой. Так что вы можете меня не только слышать в наушниках, но еще и увидеть на свитках. Ну что, всем пока-пока. До свидания.